Ветер затих. Густые облака дыма не крутились уже в воздухе, как тяжкие свинцовые глыбы они висели над кровлями догорающих домов. Смрадный, удушливый воздух захватывал дыхание. Ничто не одушевляло безжизненных небес Москвы. Над дымящимися развалинами охотного ряда не кружились резвые голуби, и только в вышине, под самыми облаками, плавали стаи черных коршунов. На краю пологого ската горы, опоясанной высокой кремлевской стеною, стоял, закинув назад руки, человек небольшого роста в сером сюртуке и треугольной низкой шляпе. Внизу, у самых ног его, текла, изгибаясь, Москва-река. Освещенная багровым пламенем пожара, она, казалось, струилась кровью. Склонив угрюмое чело свое, он смотрел задумчиво на ее сверкающие волны. В них отразилась в последний раз и потухла навеки дивная звезда его счастья. В шагах в десяти от него, наблюдая почтительное молчание, стояли французские маршалы, генералы и несколько адъютантов. Они с ужасом смотрели на пламенный океан, который, быстро разливаясь кругом всего Кремля, казалось, спешил поглотить сию священную и древнюю обитель царей русских. В то же самое время внизу, против тайницких ворот, прислонясь к железным перилам набережной, стоял видный собой купец в синем поношенном кафтане. Он посматривал с приметным удовольствием то на Кремль, окруженный со всех сторон пылающими домами, то на противоположный берег реки, на котором догорало обширное Замоскворечье.
«А, это ты, Ваня!» — сказал он, сделав несколько шагов навстречу к молодому и рослому детине, который с виду походил на мастерового. «Ну что?»
«Да слава богу, Андрей Васянович, за Москвой-рекой все идет как по маслу. На зацепе и по всему валу хоть рожь молоти, глядехонька! На Пятницкой Ордынке кое-где еще остались дома, да зато на Полянке так и дерет!»
«А у Серпуховских ворот?»
«В трех местах зажигали, да злодеи-то наши все тушат! Загорелся было порядком дом Ивана Архиповича Сиземова! Да и тот мы с ребятами по твоему приказу отстояли!»
«Спасибо вам, дедушки! Иван Архипович старик дряхлый, и жена у него плоха.
Да это ничего, доплелись бы как-нибудь до Калуги, а вот что! У них в дому лежит больной офицер.
Наш? Русский?»
«Ну да, смотри только, не проболтайся. Постой-ка, никак опять ветер подымается.
Давай, господи! И, кажется, с петербургской стороны. А то-то бы славно!»
«В самом деле, — сказал мастеровой, — посмотри-ка, от охотного ряда и маховой какие головни опять полетели. А вот теперь и до Кремля доберется».
«Ага, — сказал купец, подняв кверху голову. — Что?
Да уж настало. Выползли, проклятые.
Что это, Андрей Васянович? — спросил мастеровой. — Никак это французские генералы? Посмотри-ка, так и залиты в золото, словно жар горят».
«Подожди, брат, позакоптятся.
Глядь-ка, хозяин, видишь этот, что на всех золотистее стоит впереди, кай молодчина. Уж не самый ли это Бонапартий? Да не туда смотришь, вон, прямо-то над нами».
Купец, не отвечая ни слова, продолжал смотреть в другую сторону.
«Ну, Ваня, — сказал он, схватив за руку молодого парня, — так и есть. Вон, стоит на самом краю, в сером сертучишке. Это он».
«Кто? Этот недоросток-то? Что ты, хозяин?»
«Да, Ваня, разве не видишь, что он один стоит в шляпе?»
«В самом деле? Ах, батюшки светы, вот диковинка!
Ну, видно, по пословице, невелика птичка, да ноготок востер.
Ах ты, господи боже мой, в рекруты не годится, а каких дел понаделал?»
«Посмотри-ка, — сказал купец, — как он стоит там один, одинехонек в дыму, словно коршун. Выглядывает из-за тучи и висит над нашими головами. Да не сносить же тебе и твои своей башки, атаман разбойничий!
Глядь-ка, хозяин, что это они зашевелились?
Какой сзади повалил дым! Знать, огонь-то и до них добирается!»
«В самом деле, Видно, их путем стал протекать.
«Ах ты, Андрей Васянович!» — вскричал мастеровой. «Никак они кинулись вниз, к тайницким воротам! Не убраться ли нам за Доброума?»
«Зачем? Может, статься, они попросят нас показать им дорогу. Ведь теперь выбраться отсюда на чистое место нелегко.
Ну что ж ты глаза-то на меня выпучил?»
«Как хозяин?» — вскричал с удивлением мастеровой. «Да что тебе за охота подслуживаться нашим злодеям?»
«А почему ж и нет?» — сказал с улыбкой купец. «Я уж им и так другие сутки служу верой и правдой.
Но постой-ка! Вот они! Ну, полезли вон, как тараканы из угарной избы!»
Человек 5 французских офицеров и 1 польский генерал выбежали из тайницких ворот на набережную.
«Видишь, как этот генерал озирается во все стороны?» — сказал шепотом купец. «Что, Мусию? Видно, брат, нет ни входа, ни выхода!»
«Боже мой!» — вскричал генерал. «Кругом, со всех сторон, везде огонь! Нет ли другого выхода из Кремля?»
«Нет!» — отвечал один из офицеров. «Здесь все менее опасности, чем с той стороны!»
«Не лучше ли императору остаться в Кремле?» — сказал другой офицер.
«Но разве не видите?» — перервал генерал. «Что огонь со всех сторон в него врывается!»
«А против самого дворца стоят пороховые ящики!» — прибавил первый офицер.
«Проклятые русские!» — закричал генерал. «Варвары!»
«Они варвары?» — возразил один офицер в огромной медвежьей шапке. «Вы слишком милостивый генерал. Они не варвары, а дикие звери. Мы думали здесь отдохнуть, повеселиться, и что ж, эти проклятые калмыки, их должно непременно загнать в Азию. Надобно очистить Европу от этих татар. Посмотрите, вон, стоят их 2. С каким скотским равнодушием смотрят они на этот ужасный пожар! Этих двуногих животных называют людьми!»
«Постойте!» — сказал генерал. «Если они так спокойны, то верно знают, как выйти из этого огненного лабиринта!» «Эй, голубчик!» — продолжал он довольно чистым русским языком, подойдя к мастеровому. «Не можешь ли ты вывести нас к Тверской заставе?»
«К Тверской заставе!» — повторил мастеровой, почесывая голову. «А где Тверская застава, батюшка?»
«Как где? Ну там, где дорога в Петербург!»
«Дорога в Питер? А где это, кормилец?»
«Дуралей! Да разве ты не знаешь?»
«Не ведаю, батюшка, я не здешний».
«Извольте, ваша милость», — подхватил купец. «Я вас выведу к Тверской заставе».
«Послушай, братец, если ты проведешь нас благополучно, то тебе хорошо заплатят, если же нет...»
«Помилуйте, батюшка, да я здешний старожил и все закоулки знаю».
«Вот, кажется, сам император!» — вскричал один из офицеров. «Слава богу, он решился, наконец, оставить Кремль!»
Человек в сером сюртуке, окруженный толпой генералов, вышел из тайницких ворот. На угрюмом, но спокойном лице его незаметно было никакой тревоги. Он окинул быстрым взглядом все окружности каменного моста и прошептал сквозь зубы:
«Варвары! Скифы!»
Потом обратился к польскому генералу и, устремя на него свой орлиный взгляд, сказал отрывисто:
«Ну что? Я нашел проводника!» — отвечал почтительный генерал. «И если вашему величеству угодно,
ступайте вперед!» Польский генерал подозвал купца и пошел вместе с ним впереди толпы, которая, окружив со всех сторон Наполеона, пустилась вслед за проводником к каменному мосту. Когда они подошли к угловой кремлевской башне, то вся неглинная, маховая и несколько поперечных улиц представились их взором в виде одного необозримого пожара. Направо пылающий железный ряд, как огненная стена, тянулся по берегу Неглинной. А с левой стороны пламя от догорающих домов расстилалось во всю ширину узкой набережной.
«Как?» — вскричал польский генерал. «Неужели мы должны пройти сквозь этот огонь?»
«Да», — отвечал купец.
«Боже мой, это настоящий ад!»
Купец усмехнулся.
«Чему же ты смеешься, дурак?» — вскричал с досадой генерал.
«Не погневайтесь, ваша милость», — сказал купец. «Да неужели этот огонь страшнее для вас русских ядер?»
«Русских ядер? Мы не боимся вашего оружия. Но быть победителями и сгореть живым? Нет, черт возьми, это вовсе неприятно. Куда же ты?»
«А вот, налево, в этот переулок». Генерал отступил назад и повторил с ужасом.
«В этот переулок?»
И в самом деле было чего испугаться. Узкий переулок, которым хотел их вести купец, походил на отверстие раскаленной печи. Он изгибался позади домов, выстроенных на набережной, и, казалось, не имел никакого выхода.
«Послушай», — продолжал генерал, взглянув недоверчиво на купца, — «если это подлое предательство, то, клянусь честью, твоя голова слетит прежде, чем кто-нибудь из нас погибнет».
«Эй, батюшка, да что мне за радость сгореть вместе с вами», — отвечал хладнокровный купец. «А если б мне и пришла такая дурь в голову, так неужели вы меня смертью запугаете? Ведь умирать-то все равно».
«Но для чего же ты не ведешь по этой широкой улице?»
«По Знаменке, батюшка, нельзя. Там теперь около Арбатской площади и птица не пролетит.
Однако ж, мне кажется, все лучше».
«По мне, пожалуй. Только не извольте пенять на меня, если мы на чисто место не выйдем. Да и назад-то уж нельзя будет вернуться».
«Что вы остановились?» — сказал Наполеон, подойдя к генералу. «Государь, я опасаюсь, дрожу за вас».
«Вы дрожите, генерал?» «Не верю».
«Нам должно идти вот этим переулком».
«Так что ж, другой дороги нет?»
«Проводник говорит, что нет».
«А если так, господа, вы, кажется, никогда огня не боялись. За мной».
Толпа французов кинулась вслед за Наполеоном. В полминуты нестерпимый жар обхватил каждого. Все платья задымились. Сильный ветер раздувал пламя, пожирающее с ужасным визгом дома, посреди которых они шли. То крутил его в воздухе, то сгибал раскаленным сводом над их головами. Вокруг с оглушающим треском ломались кровли, падали железные листы и полуобгоревшие доски, на каждом шагу пылающие бревна и кучи кирпичей преграждали им дорогу. Они шли по огненной земле, под огненным небом, среди огненных стен.
«Вперед, господа!» — вскричал Наполеон. «Вперед! Одна быстрота может спасти нас!»
Они добежали уже до середины переулка, который круто поворачивал налево. Вдруг польский генерал остановился. Переулок упирался в пылающий дом. Выхода не было.
«Злодей! Изменник!» — вскричал он, схватив за руку своего проводника. Купец рванулся, повалил наземь генерала и кинулся в один догорающий дом. «За проводником!» — закричали несколько голосов. «Этот дом должен быть сквозной!»
Но в ту самую минуту передняя стена с ужасным громом рухнула, и среди двух столбов пламени, которые быстро поднялись к небесам, открылась широкая каменная лестница. На одной из верхних ее ступеней, окруженной огнем и дымом, как злой дух, стерегущий преддверие ада, стоял купец. Он кинул торжествующий взгляд на отчаянную толпу французов и с громким хохотом снова исчез среди пылающих развалин.
«Мы погибли!» — вскричал польский генерал.
Наполеон побледнел, но десница Всевышнего хранила еще главу сию для новых бедствий. Еще не настала минута возмездия. В то время, когда не оставалось уже никакой надежды к спасению, в дверях дома, который заграждал им выход, показалось человек 5 французских гренадеров.
«Солдаты!» — вскричал один из маршалов. «Спасайте императора!»
Гренадеры побросали награбленные ими вещи и провели Наполеона сквозь огонь на обширный двор, покрытый остатками догоревших служб. Тут встретили его еще несколько егерей итальянской гвардии, и при помощи их вся толпа, переходя с одного пепелища на другое, добралась, наконец, до Арбата. Для Наполеона отыскали какую-то лошаденку, он сел на нее, и в всем торжественном шествии, наблюдая глубокое молчание, этот завоеватель России доехал, наконец, до Дорогомиловского моста. Здесь в первый раз прояснились лица его свиты. Вся опасность миновала. Они уже были почти за городом.
«Мне кажется, — сказал один из адъютантов Наполеона, — что мы вчера этой же самой дорогою въезжали в Москву».
«Да, — отвечал один пожилой кавалерийский полковник, — вон на той стороне реки деревянный дом, в котором третьего дня ночевал император.
И хорошо бы сделал, если бы в нем остался. Эти проклятые варвары! Как они нас угостили в своем Кремле! Ну, можно ли было ожидать такой встречи? Помните, за день до нашего вступления в эту проклятую Москву к нам приводили для расспросов какого-то купца? Боже мой! Да кажется, это тот самый изменник, который был сейчас нашим проводником. Да точно так! Ну, теперь я понимаю».
«Что такое?»
Да разве вы забыли, что этот татарин на мой вопрос, как примут нас московские жители, отвечал, что вряд ли сделают нам встречу, но что освещение в городе непременно будет. Ну что ж, разве он солгал? Разве нас угощали где-нибудь иллюминацию лучше этой? «Черт бы ее побрал!» — сказал Наполеонов мамилюк Рустан, поглаживая свои опаленные усы. «Надобно признаться, — продолжал первый адъютант, — писатели наши говорят совершенную истину об этой варварской земле. Что за народ? Ну можно ли называть европейцами этих скифов?» «Однако ж, я думаю, — отвечал хладнокровно полковник, — вы видали много русских пленных офицеров, которые вовсе на скифов не походят. О, вы вечный защитник русских! — вскричал адъютант. И от того, что вы имели терпение прожить когда-то целый год в этом царстве зимы, да, от того-то именно я знаю его лучше, чем вы. И не хочу, по примеру многих соотечественников моих, повторять нелепые рассказы о русских и платить клеветой за всегдашнюю их ласку и гостеприимство. Но позвольте спросить вас, господин защитник россиян, чем оправдаете вы пожар Москвы, этот неслыханный пример закоснелого невежества, варварства и любви к Отечеству? — прервал полковник. — Конечно, в этом вовсе не европейском поступке россиян есть что-то непросвещенное, дикое. Но когда я вспомню, как принимали нас в других столицах, и в то же время посмотрю на пылающую Москву, то, признаюсь, дивлюсь и завидую этим скифам. «Согласитесь, однако ж, полковник, — прервал человек средних лет в генеральском мундире, — что в некотором отношении этот поступок оправдать ничем не можно, и что тех, кои жгли своими руками Москву, без всякого сомнения, преступники». «Перед кем, господин Сигюр? Если перед нами, то я совершенно согласен. По их милости мы сейчас чуть было все не сгорели, но я думаю, что за это преступление их судить не станут».
«Перестаньте, полковник! — вскричал адъютант. — Зажигатель всегда преступник! И что можно сказать о гражданине, который для того, чтобы избавиться от неприятеля, зажигает свой собственный дом?»
«Что можно сказать? Мне кажется, на ваш вопрос отвечать очень легко. Вероятно, этот гражданин более ненавидит врагов своего отечества, чем любит свой собственный дом. Вот если б московские жители выбежали навстречу к нашим войскам, осыпали их рукоплесканиями, приняли с отверстыми объятиями, и вы спросили бы русских, какое имя должно дать подобным гражданам, то, без сомнения, им отвечать было бы гораздо затруднительнее.
«Однако ж, полковник, — сказал с приметной досадой адъютант, — позвольте вам заметить, вы с таким жаром защищаете наших неприятелей, прилично ли французскому офицеру...»
«Вы еще очень молоды, господин адъютант», — прервал хладнокровно полковник, «и вряд ли можете знать лучше меня, что прилично офицеру. Я уж дрался за честь моей родины в то время, как вы были еще в пеленках, и смело могу сказать, горжусь именем француза. Но от того-то именно и уважаю благородную русскую нацию. Это самоотвержение, это беспредельная любовь к Отечеству понятны души моей. Я француз, и неужели вы думаете, что, унижая врагов наших, мы не уменьшаем этим собственную нашу славу? Победа над презренным неприятелем может ли, должна ли радовать сердца воинов Наполеона?»
«Конечно, конечно», — прервал Сигюр.
«Побеждая без опасности, торжествуют без славы. Но вот уж мы и за городом».
Наполеон, поворотя направо вверх по течению Москвы-реки, переправился близ села Хорошего через плавучий мост и, проехав несколько верст полем, дотащился, наконец, до петербургской дороги. Тут кончилось это достопамятное путешествие императора французов от Кремля до Петровского замка, из которого он переехал опять в Кремль не прежде, как прекратились пожары, то есть когда уже почти вся Москва превратилась в пепел. Несмотря на строгую взыскательность некоторых критиков, которые, бог знает почему, никак не дозволяют автору говорить от собственного своего лица с читателем, я намерен, оканчивая эту главу, сказать слова об одном не совсем еще решенном у нас вопросе.
точно ли русские, а не французы, сожгли Москву. Было время, что мы, испуганные восклицаниями парижских журналистов, эти варвары, которые не умеют защитить себя иначе, как сжечь собственные дома, готовы были божиться в противном. Но теперь, надеюсь, никакая красноречивая французская фраза не заставит нас отказаться от того, чем не только мы, но и позднейшие потомки наши станут гордиться. Нет, мы не уступим никому чести московского пожара. Это одно из драгоценнейших наследий, которое наш век передаст будущему. Пусть современные французские писатели всегда готовы платить ругательством за нашу ласку и гостеприимство, кричат, что мы варвары, что, превратя в пепел древнюю столицу России, мы отодвинули себя назад на целое столетие, последствия доказали противное. А беспристрастное потомство скажет, что в всем спасительном пожаре Москвы погиб навсегда тот, кто хотел наложить оковы рабства на всю Европу. Да, не на пустынном острове, но под дымящимися развалинами Москвы Наполеон нашел свою могилу. В упрямом военачальнике, влекущем на явную гибель остатки своих бесстрашных легионов, в мятежном корсиканце, взволновавшем снова успокоенную Францию, я вижу еще что-то великое. Но в неугомонном пленнике англичан, в мелочном ругателе своего тюремщика, я не узнаю решительно того колоссального Наполеона, который и в падении своем не должен был походить на обыкновенного человека.